не так, все не так, ребята.
Добрый день, мы начинаем. Светлана Ростовцева, здесь Сергей Бунтман, Алексей Кузнецов. И у нас такая рамочка получается, временная, историческая, потому что у нас посвящен дилетант, новый самый, делу царевича Алексея. Это ближе к концу царствования Петра, а недалеко от его начала и бурные времена. Это вот то, что вы выбрали, следственное дело о восстании московских стрельцов 1698 год. Так что мы эпоху не покидаем. И вообще, вероятно, она не особо-то изменилась за эти 20 лет, которые между двумя делами прошли.
Добрый день, да. И более того, я хочу сказать, что довольно многие историки 19 и 20 века считают, что вот то ожесточение, которое демонстрирует Петр, в том числе в деле своего сына, что оно корнями уходит к стрелецким бунтам его детства и отрочества, что вот оно именно сформировало его характер на всю его оставшуюся жизнь. Понятно, что это спорное утверждение, но ничего нелогичного, в общем, в нем нет. Мы еще в одной рамочке находимся. Дело в том, что оба места, из которого вещается эта передача, и студия на Арбате, и моя квартира в Гагаринском переулке, буквально со всех сторон окружены стрелецкими слободами в конце 17 века. У меня вокруг три, у меня только с тылу конюшенная слобода, собственно, в которой я нахожусь, а вокруг меня сплошные стрелецкие. Это Левшинская слобода, там, где сейчас Большой и Малый Левшинские переулки, это Азарьевская слобода, там, где сейчас высотка МИДа, и между нами находится очень большая слобода в Песковских переулках, там, где была когда-то церковь, значит, на Песках, там даже, вот, по-моему, Большой Никола Песковский раньше назывался Стрелецким переулком, да, то есть тоже это вот такая вот география Москвы. Пара слов о том, что такое и кто такие стрельцы. Это, значит, все служилые люди московского государства до петровского времени делятся на служилых по отечеству. Это те, кого мы потом назовем дворянами. Это люди, получающие земельные пожалования и за это наследственно служащие. И служилые по прибору. То есть люди, которых набирают, которых вербуют, из них формируется артиллерия, из них формируются инженерные всякие части, из них формируется стрелецкое войско, в основном пешее. Хотя принято считать, что начало правления Петра – это закат стрелецкого войска, но, с другой стороны, это и определенная кульминация и его количественного, и его качественного состояния. Стрельцы делятся на три разряда. Есть стрельцы стременные, но это, можно сказать, личная охрана государя. Это вот гвардия-гвардия того времени, да, не так, которая потом вырастет из Преображенского и Семеновского полков, а это то, что ей предшествует. Дальше идут московские стрельцы, вот те самые слободами, которых мы окружены. Их к концу 17 века, видимо, около 20 тысяч. Потому что насчитывается не менее 15 стрелецких полков, а в полках служит от 600 до 1200 человек. Значит, если население Москвы в конце 17 века приблизительно мы оцениваем как 200-220 тысяч человек, то получается, что каждый 10-й, там, может быть, каждый 12-й ее житель носит стрелецкий кафтан. Ну, а если вместе с членами семьи, с чадами и домочадцами, то понятно, что доля вот этого стрелецкого сословия в московском населении очень большая. Здесь на картинке вот на экране они изображены в своей, так сказать, обычной повседневной форме, а в бою они надевали вместо вот этих вот островерхих шапок, они надевали такие железные каски, в общем, напоминающие вполне себе современные. Значит, стрельцы служат за две вещи. Во-первых, они получают жалование. Жалование, правда, им полагается исключительно в походе, да, то есть когда они несут службу. Но дело в том, что в конце 17 века, и это станет одной из главных причин вот этого последнего стрелецкого бунта, они практически все время в походе. Прошло то время, когда на зиму они возвращались в Москву и полгода здесь занимались своими делами. Теперь их дергают постоянно. И второе, жалование очень разное. Стрелецкий полковник мог получать 200 рублей в год. Это огромные деньги. Можно было там деревню купить с ее населением, причем довольно такую доходную, приличную. У нас что-то с картинками случилось, они почему-то пропали. Вот.
Нет, ага. Вот все есть.
Ага, спасибо. Вот. Ну, а что касается рядовых стрельцов, в зависимости от того, насколько год выдался, значит, хлопотно, они получали 5-6 рублей в год. Плюс к этому они получали некоторое продовольствие, хлебный провиант они получали. Ну, и получали свинец, получали порох, там то, что им необходимо для службы. Но самое главное, видимо, по крайней мере для московских стрельцов, это то, что они получали торговые и ремесленные привилегии, и то, что стрелецкие слободы не платили тягло, не несли тягло, то есть не платили налоги. И вот это, видимо, в денежном отношении гораздо более значительная штука. Ну, понятно, сам стрелец в лавке стоял только в то время, когда он был свободен от службы. В основном это его жена, его там младший брат, еще кто-то из его домочадцев, кто-то нанимал приказчика. Они торговали и занимались ремеслом. В Москве это весьма доходное занятие. И вот, собственно говоря, 1698 год. Закончились азовские походы. Трудные походы. Первый поход был неудачным, второй был удачным, но достаточно трудным. И после этого в захваченном Азове были оставлены на гарнизонную службу 4 стрелецких полка. Это порядка 2,5-3 тысяч человек. Эти полки были оставлены на год. Это практика того времени. Московских стрельцов довольно часто посылали, как мы бы сейчас сказали, в командировке, отправляли их на Украину, значит, нести гарнизонную пограничную службу, но существовала негласная, но такая четко соблюдаемая традиция – на год. И только один пункт туда на два – это в Астрахань. Слишком далеко, да, добираться. Вот поэтому астраханская служба двухгодичная, но, соответственно, за нее и компенсация гораздо больше. Это как работа вахтовым методом. Ты работаешь, потом ты отдыхаешь. В остальных пунктах, значит, на год. Год они в Азове отсидели, и по всем писанным и неписанным законам они должны возвращаться в Москву. Их должны сменить. Их и меняют, но к их негодованию, вместо того, чтобы их отправить в Москву, им дают новое назначение без всякого отдыха. Им велено следовать в Воронеж. Значит, они в полной уверенности, что из Воронежа они пойдут дальше на север в столицу по домам отдыхать. А им в Воронеже приходит новое назначение в Великие Луки.
Зачем?
Дело в том, что Петр в это время как раз находится в Европе в Великом посольстве, и одна из главных целей Великого посольства – это активизация действий антитурецкой лиги. И вот предполагается, что потенциальному союзнику, польскому королю и по совместительству к саксонскому курфюрсту Августу II, может понадобиться военная помощь. Поэтому на западной границе под командованием Михаила Рамадановского, это очень дальний родственник Федора Юрьевича Рамадановского, который сегодня у нас, князь Кесарь, разумеется, не раз появится, формируется некая такая обсервационная армия, которая в случае чего должна быстренько прийти на помощь Августу II, ну, скажем, против крымских татар, которые верный союзник Османской империи, соответственно, вот предположительно могут напасть на него с тылу, тогда московские войска ему придут на помощь. Более того, когда стрельцы просят разрешить им пройти через Москву, им говорят: нет-нет-нет, в Москву не суйтесь. Идите прямо на Великие Луки, значит, ракадными дорогами, да, а в Москву не суйтесь, вы в Москву сейчас придете, мы вас потом там не выцарапаем из ваших домов, да, и, так сказать, подвалов, мы вас потом не соберем. Поэтому срочно, быстро, так сказать, пешим порядком на ту границу. И вот весной, ранней весной, в марте месяце 98 года, в Москву пробирается довольно большая команда оттуда, из Великих Луг. В общей сложности в Москву прибыло, как потом запишут в розыске, 175 стрельцов. Из тех примерно 2500, которые находятся вот там, в районе Великих Луг. Значит, они сюда прибрели, это ни много ни мало 400 с лишним верст. Они прибрели жаловаться, просить о задержанном им жаловании и просить отдыха и возвращения в Москву. То есть они как бы, они, по крайней мере, себя подают как делегация от всего стрелецкого общества, которое там у Рамадановского находится. Значит, их сначала пытаются задобрить. Им выплачивают часть жалования, сохранились ведомости, дали им по рубь 60. По рублю и по 20 алтын каждому. Дескать, вот вам ваша там задолженность. На самом деле, видимо, она была гораздо больше. И давайте-ка быстренько возвращайтесь обратно на границу. Они говорят, ну куда мы сейчас пойдем, дороги раскисли, мы уж тут пересидим, пока просохнет. Нет, валите отсюда сейчас. Кого-то удалось из Москвы выпихнуть. А некоторые рассосались по домам, и действительно их сыскать в этих самых слободах абсолютно невозможно. Но они настолько себя уверенно чувствуют, что двое, вообще напившись пьяными, приперлись в избу стрелецкого приказа и чуть ли не за бороду начали хватать главу приказа, значит, требуя, чтобы им там вот деньги заплатили, чтобы их в Москву вернули, чтобы их сменили и так далее, и так далее, и так далее. Пока в Москве думают, что делать, да, в Москве не надумали ничего другого, как перевести их из Великих Луг в соседний Торопец. Это недалеко сравнительно. Дескать, любое перебазирование, любая смена позиции, она должна как-то, вот, так сказать, их вот это бездельное волнение прекратить. Но получилось только хуже, потому что 5 июня они прямо в Торопце и восстали. И двинулись к Москве. В Москве про это довольно быстро узнали. И в Москве объявляется, ну, как мы бы сейчас сказали, чрезвычайное положение. Есть такой очень известный мемуарист этого времени, современник этих событий, Иван Афанасьевич Желябужский. Я очень рекомендую, еще в середине 19 века были изданы его воспоминания. И там довольно много всяких интересных бытовых подробностей. Вот что он пишет. Июня в 11-й день, то есть прошло всего неделя, даже меньше недели с того момента, как стрельцы за 400 верст в Торопце восстали. Да? В 11-й день сказана сказка стольникам и стряпчим и дворянам, чтобы имена их записывали в разряде, то есть в разрядном приказе, для того, чтобы в нынешнем 7206 году своим самовольством без указа идут со службы с Великих Луг 4 приказа стрелецких, покинув своих 4 полковников. А вместо тех полковников выбрали они стрельцы из своей братья начальных людей, 4 человека, и идут к Москве собою для волнения и смуты и прелести всего московского государства. Напомню, что слово «прелесть» тогда имело ровно противоположное значение. Да?
То есть прельщать, привлекать прелестные письма Пугачёва.
Совершенно верно, сбивать с толку порядочных людей. Вот они идут для того, чтобы возмутить, взволновать московское государство. Это к вопросу о том, какая скорость разведка и связь поставлены. Да? В Москве становится известно не только о том, что состоялось возмущение, но что вот полковников сменили, выбрали своих, то есть все признаки бунта. Поэтому, вот как пишет Желябужский, собирают дворянское ополчение, поместную конницу, и выдвигают ее под командованием генералиссимуса Алексея Семеновича Шейна, получившего это первое звание в российской истории за Азов, выдвигают навстречу, и встречаются они, эти два войска, в районе Ново-Иерусалимского монастыря, то есть примерно в 40-50 верстах от Москвы на Истре. Соотношение сил примерно такое. Значит, где-то 2200 стрельцов, около 4000 дворян у Шейна И плюс еще некоторая, так сказать, артиллерия имеется, что в конечном итоге станет ключевым фактором победы. А дальше начинаются переговоры. Опять же, не сразу в стрельцов начинают стрелять. Да? Сначала, так сказать, высылают переговорщика. И вот, собственно говоря, процитирую документ. В нынешнем 206-м, то есть 7206-м.
Да.
Но пишут в...
Пишут обычно без 7 тысяч. Без 7 тысяч, да.
В 18-й день... То есть это войско дошлепало до Новоиерусалимского монастыря меньше, чем за 2 недели. Скорость очень большая, да, им предстояло пройти порядка 350 километров. По указу великого государя, великого князя Петра Алексеевича, великие, малые, белые России, боярин и большого полковые воевода Алексей Семенович Шейн во время противности 4 полков московских стрельцов послал товарища своего генерал-поручика князя Ивана Михайловича Кольцова-Масальского к ним, стрельцам, говорить, чтобы они по его великому государю указу шли в указанные места, а противности бы не чинили.
Угу.
И в то число вышед из обозу их стрелец и подал ему генералу-поручику 2 письма и говорил, что те письма прочесть большого полку в народе. То есть он, мало того, что он ему некие, так сказать, передал тексты, так он еще и распорядился, чтобы воевода их прочел своему войску. Да, вот такая вот неслыханная наглость. И генерал-поручик, князь Иван Михайлович, те письма у того стрельца приняв и его стрельца взяв с собою, объявил боярину и большого полку воеводе Алексею Семеновичу Шейну, а тот стрелец оказался Федорова полку Колзакова, десятник. Интересно пишут, командир полка Федор Колзаков, слово «полк» вставляется посередине, Федорова полку Колзакова, и это стандартная форма. Ваською зовут Андреянов, сын Зорин. Значит, вот этот Василий Андреевич Зорин, он такой вот парламентер от восставших казаков. Ну, а теперь, собственно говоря, письмо, потому что оно лучше, чем я перескажу, говорит о том, в чем стрелецкие претензии. «Служили мы, холопи твои, и прежде нас прародители и деды, и отцы наши вам, великим государям, во всякой обыкновенной христианской вере, и обещались до кончины жизни нашей благочестия храните, якоже содержит святая апостольская церковь». Вот любой винегрет, а это наше национальное блюдо, он должен состоять минимум из 3 главных элементов. В нем должна быть свекла, картошка и соленые огурцы. Все остальное – это на вкус хозяйки. Класть горошек, лук, вареную морковку – это каждая сама делает. Да? Так вот, здесь, в этом винегрете, а письмо собой представляет абсолютный винегрет, здесь 3 главных элемента. Первый – это напоминание, что мы не мятежники. Тут прямо пишется, вот наши, так сказать, предки во время бунта 82-го года были на правильной стороне, и нас тогда пожаловали, то есть мы вот не их как бы идейные наследники. Второе, и это занимает больше половины письма, это недовольство командирами, в первую очередь немцами. И самая главная фигура, вот как Чубайс в наше время, в то время у стрельцов во всем виноват Лефорт. А в том же году, будучи под Азовом, умышлением еретика-иноземца Францка Лефорта, чтобы благочестию великую препятствие учинить, чин наш московских стрельцов подвед под стену безвременно и ставя в самых нужных крови местах побито множество. То есть Лефорт якобы для того, чтобы извести верных государевых слуг, их в самый огонь кидал, да? Его же умышлением сделан подкоп под наши шансы, и тем подкопом он побил человек с 300 и больше. Это, видимо, неудачно пытались минную галерею повести, и она в самом начале бабахнула, да, ну и, как это бывает, пострадали свои. Его же умыслом на приступе под Азовом, что посулено было по 10 рублей рядовому, а кто послужит тому повышение чином честь, и на том приступе, которую сторону мы, холопи твои, были, и побито премножество, что не лучше. И, наконец, третья составная часть этого блюда заключается в претензиях. Претензии заключаются в том, что жалования не доплатили, что смены не присылают, что используют без всякого отдыха в самых разных местах, что служить очень трудно. Здесь все описано. И будучи на польском рубеже в зимнее время, в лесу, в самых нужных местах, мразом, то есть морозом и всякими нуждами утеснены. И вот, наконец, поэтому и рвануло. Прими нас, батюшка, пожалуй. И, кроме того, идем мы к Москве не потому, что мы обижены. Нет, мы по-прежнему слуги твои верные. Заканчивается письмо такой фразой. Да нам же слышно, что идут к Москве немцы. И то знатно, последуя бродобритию и табаку, всесовершенное благочестию неспровержение. Аминь. То есть мы идем к Москве еще для того, чтобы защитить столицу и тебя, великий государь, от неслыханного глумления со стороны немцев, бродобрития и табаку. Совершенно стрельцы не понимали, с кем они имеют дело, и что это на самом деле есть главный тому бродобритию и табаку зачинщик. Ну а дальше... Да, прошу прощения, что...
Кто у нас, надо напомнить, кто у нас за главного на Москве?
А на Москве у нас за главного 4 человека. Значит, оставлена большая тройка из людей, которым официально даны полномочия втроем издавать указы именем царя. Это Лев Кириллович Нарышкин, его родной дядя, это князь Борис Алексеевич Голицын и это Петр Иванович Прозоровский, глава приказа Большого Прихода. Но главнокомандующим оставлен Федор Юрьевич Рамадановский, верный цепной пес Петра. Вот он именно командует московским гарнизоном.
Вот мы, расставив все по местам, мы придем к продолжению событий через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, продолжаем «Стрелецкий бунт».
Ну, а дальше к стрельцам в очередной раз высылают парламентера. И очень важно кого. Их явно совершенно провоцируют. То есть Шейн уже взял курс на усмирение, что называется, железом и кровью. Да? Потому что если бы хотели договориться... Ну, не сам Шейн, предположим, он главнокомандующий, ему как бы не по чину. Ну, пошли кого-нибудь из стрелецких полковников. А он посылает Гордона. Был бы Лефорт, он бы послал Лефорта, но Лефорт в Великом посольстве, Лефорт в Европе физически нет, да? То есть, зная, что вот они так настроены против иностранцев, к ним посылают Патрика Гордона. Он им официально заявляет, разойдитесь, ребята, возвращайтесь к месту несения службы. Они ему говорят, посторонись, мы на Москву идем, мы в своем праве. После чего Гордон командует артиллерией стрелять. 2 залпа стрельцы выстояли. После 3-го залпа начали разбегаться и сдаваться в плен. Погибших со стрелецкой стороны порядка 50 убитых, около 40 раненых. В правительственном войске 4 убитых и около 10 раненых. Вот, собственно, все, чем закончилось это такое кратковременное сражение. После чего Шейн тут же, прямо там, на Истре, начинает розыск. И, видимо, рассчитывает на то, что вот царь уже известно, что он возвращается, он вот-вот будет, да, там через несколько месяцев к его приезду, все будет готово, бунт подавлен, вот результаты розыска, вот зачинщики, вот их останки, все, да, все выполнено образцово. Вот пример одного из допросов вот этого первого розыска. Да в розыску, в расспросах, испыток говорили Чубарова полку Ларка Шелудяк. К Москве, где он шел для бунту и побиения бояр. Вот уже не просто, да, для бунту и побиения бояр. А говорил он те слова с Артюшкою Масловым, с Федулейкою Батеем, с Елескою Пестряковым. и большого полку с ратными людьми. Бой хотели дать они, Артюшка и Федулейка, и порох для стрельбы взяли в черном полку. А как где они шли на Воскресенский монастырь и уведали, что на них идут большого полку ратные люди, и они, где Артюшка говорил, чтобы Воскресенский монастырь обойтить, и хотели занять Савинский монастырь, а Елеска Пестряков против большого полку ратных людей кричал Сергиев. То есть, иными словами, они разошлись во мнениях, давать ли бой, или уйти на юг к Звенигороду в Савино-Сторожевский монастырь, или уйти на север в Троицко-Сергиево, да, попытаться обойти вот это вот, значит, московское войско. А после того он Ларка с них, Артюшки Маслова, Федулейки Батея, Селески Пестрякова о побиении бояр заговорил, что он затеял на них напрасно. То есть он повинился, что он их оговорил. И он Ларка пытан и огнем сжен, из пытки очистил же, то есть подтвердил под пыткой, что он их зря оговорил, и зато он Ларка казнен смертью и писан выше сего. Вот по итогам этого розыска, который занял около 2 недель, 56 пущих заводчиков, то есть главных заводил, повешены. После этого 74 беглеца, которые сочтены их помощниками, отправлены в Москву. 140 человек биты кнутом и сосланы, то есть наказаны своей властью на месте, а около 2000 человек разосланы по тюрьмам, по городам и монастырям. То есть это виноватые низшие категории, да, это простые участники бунта, их посадили в темницы. Все, дело закрыто. Не тут-то было. Когда Петр узнает об этом бунте, он, хотя он не собирался так скоро возвращаться, он собирался ехать медленно по дороге, еще раз встретиться с Августом, который на него произвел большое впечатление в свое время, и так далее, Петр мчится, как можно быстрее мчится в Москву, и в сентябре, когда он прибывает, начинается то, что историки называют «большой сентябрьский розыск». Вот мы говорим розыск, точнее, мы цитируем людей того времени, но надо понимать, что это и суд в одном флаконе. Это сейчас у нас есть доследственная проверка, следствие, а потом суд. А тогда это все в одном флаконе. Вот их допрашивают, вот их пытают, вот на основании их показаний выносится заочно решение и приводится в исполнение. Апеллировать не к кому. Ну, то есть можно к царю, конечно, но на практике это абсолютно бесполезно. Начинают пытать, создают более 10 различных следственных комиссий, такой огромный объем вот этого самого следствия. Причем возглавляют эти следственные комиссии самые-самые, что ни на есть, доверенные. Рамадановский, Черкасский, Долгоруков, Прозоровский, Троекуров, Стрешнев, Голицын, Щербатов, Никита Зотов, да, самые-самые вот птенцы гнезда Петрова, то, что называется. Особую роль у комиссии Федора Юрьевича Рамадановского. Все-таки не зря он главный кнутобоец и глава Преображенского приказа. Дело в том, что именно комиссии Федора Юрьевича поставлена задача установить связи с Софьей. Причем это сформулировано вот именно так. Нужно доказать, что любезная сестрица стоит за этим делом. Вот образец отчета о ее допросе. Сентября в 27-й день великий государь, царь, великий князь Петр Алексеевич, великая малая и белая Руси, сестре своей Софье Алексеевне про то письмо, которое явилось в розыску от ней царевны на Двину, в стрелецкие 4 полка, ей царевне изволил говорить, то есть лично допрашивал. И письма Артюшки Масловой и Васьки Игнатьева показывал, и они, Артюшка и Васька, перед нею ставлены, то есть очная ставка. И царевна Софья Алексеевна ему, государю, сказала: «Таковы де письма, которые явились к розыску от ней царевне в те стрелецкие полки, не посылывана». То есть я не посылала, да, я не знаю, что это за документы. «А что де те стрельцы говорят, что пришед было им к Москве, зват было им ее царевну по-прежнему в правительство, и то де не по письму от нее, а знатно потому, что она со 190 года, то есть 1682, была в правительстве». То есть она говорит: «Может, они и хотели меня посадить на твое место, но не потому, что я их к этому подбивала, а потому, что они помнят и помнят добром мое прежнее правление». И они, Артюшка и Васька, перед нею царевной говорили. Васька то письмо, которое Артюшка взял на Двине у Мишки Абросимова и в полках чел принес с Москвы. И сказал про то именно, что оно то письмо взял подлинно из того монастыря от ней царевны через нищую. Ну, то есть какая-то нищенка вынесла это письмо собственноручно Софье, писанное из Новодевичьего монастыря. А она, царевна, ему государю сказала, такова до письма она, царевна, через нищему Ваське не отдавала его Ваське Артюшке, и Ваське Игнатьева не знает. Ну, она, конечно, их не знает, это несомненно. Вопрос о том, имела ли Софья какое-то отношение, по сей день остается открытым, хотя большинство историков склоняются к тому, что не имела. Пытать Софью Петр пока не решился. Вот к Алексею он дозреет, да, через 20 лет Алексея уже приказано будет пытать, и по некоторым слухам Петр якобы даже лично в этом принимал участие.
А у меня один вопрос вот в связи с этим. Обычно ссылаются, почему Алексея пытали, и это подчинялось все воинскому артикулу, который уже Петр гораздо позже издаст, и воинский артикул, который не предполагал, что можно там кнутом бить дворянина. Но если речь идет не о политических преступлениях, то есть не о государственных преступлениях, а чем здесь регламентировалось, если регламентировалось?
Ну, в случае с Алексеем там есть еще один нюанс, я не знаю, насколько он работал или нет. Дело в том, что первые признания Алексей сделал без пытки. И Петр сделал вид, что он его простил. А потом, когда допросили Ефросинью и выяснилось, что Алексей вроде как солгал, вот тогда к нему применена пытка.
Да, но сам факт применения пытки, как мало того, что дворянин, но член семьи, а и к женщинам там не применяли, к беременным и так далее. Но это воинский артикул. А до этого
ничего нет.
А пока такой регламентации еще нет.
Вроде бы нет, да, потому что понятно, что это дело, которое ни в какое соборное уложение или какой-то другой нормативный акт не вписывается, тут розыск направляет лично царь по своему усмотрению. Софью не пытали, но ей будет значительно устрожен режим. Если до этого она жила в Новодевичьем на положении, ну, пленницы, но, что называется, под домашним арестом, довольно свободно там перемещалась, продукты получала с царского стола, там с людьми могла общаться, то теперь ее насильно постригут в монахини, и она будет фактически в тюремном заключении, от которого она и скончается через 5 с небольшим лет. А стрелецкий розыск набирает, как все, за что берется лично Петр, с колоссальные совершенно обороты, после чего начинаются казни. Каждый день списки по 40-50 человек. Вот знаменитая картина Сурикова «Утро стрелецкой казни». Я ужасно извиняюсь, я забыл про картинки. Давайте их посмотрим сейчас. Значит, вот перед нами сейчас будет... Не получается?
Сейчас получится все. Сейчас получится все, да.
Вот у нас Алексей Семенович Шейн, угу, который командует подавлением и розыском первым вариантом. Значит, дальше у нас там будет гравюра иностранного художника, как он себе представляет вот этот бой под Ново-Иерусалимским монастырем. Да, такая аллегорическая картина. Но на ней с чертами портретного сходства справа от Петра находится Шейн. Он туда Петра поместил, хотя его не было. Это знаменитое изображение, репинское изображение царевны Софьи в Новодевичьем монастыре. Это она еще до того, как ее постригли в монахини. Да? Это она еще под домашним арестом. Это знаменитый портрет Федора Юрьевича Рамадановского. Лицо монстра, превеликий нежелатель добра никому, но государю верный был. И, наконец, знаменитая репродукция картины Сурикова «Утро стрелецкой казни». И вот у людей, которые, конечно, знают, она есть во всех школьных учебниках, возникает ощущение, что вот эта кульминация, вот один день, собственно, казнили на Красной площади стрельцов. Казни будут продолжаться больше месяца. Вот навскидку один из списков, причем я прочту только его начало для колориту. В нынешнем 207 году сентября в 30-й день по указу государя Федорова полку Колзакова Тихонова полку Гундермарка Иванова полку Чернова стрельцы казнены смертью, повешены. Казнены Пашка Иванов, сын Долгленок, Никишка Ильин, сын Сарай, Терешка Парфеньев, сын Кубов, Федька Гаврилов, Фадейка Ильин, Евдокимка Павлов, Климка Федотов, Данилка Васильев, сын Анич, Костка Евстратьев, Макар Контропов. Всего 57 человек. И вот таких списков несколько десятков. В конечном итоге будет казнено более 1500 человек. То есть практически все, кого Шейн в свое время разослал по дальним темницам, их всех выцарапали обратно в Москву, и за исключением тех, кто сумел смыться по дороге. Несколько десятков человек, понимая, видимо, или предчувствуя, так сказать, чем дело пахнет, скрылись на этапе вот отправки по этапу, извините за тавтологию. Ну, а в конечном итоге, значит, следствие будет продолжаться, правда, затухая постепенно, до мая 1707 года, то есть 9 лет. Самое последнее, что прилетит, прилетит двум торопецким мещанам. А товарищи его Артюшкины, такие же воры и бунтовщики, стрельцы, Савойска, Плесунов, Якушка, Алексеев, в расспросе говорили имянно, что в том обозе искали они. Короче, этот документ про то, что, значит, прихватили стрельцы двух местных жителей, которых звали Сергей и Тихон. И те вроде как по принуждению, никто не говорит, что добровольно, по принуждению, но отдали своих лошадей им и оказывали какие-то услуги. А потом были взяты с собой тоже насильно в поход пушкарями. И прямо в следственном деле сказано, что они были прикованы у пушек, то есть они не добровольцы. Но все равно великий царь-государь Петр Алексеевич указал вам за то ваше воровство и за приход в изменничий обоз сослать в ссылку в Сибирь на пашню, в дальние города с женами и с детьми на вечное житье. Вышеписанный указ сказан мая 27-го, день нынешнего, 1707 году. Того же числа казнен стрелец Артемий Маслов, отсечена ему голова. Все, розыск закончился.
Если подытожить, что Петр так лютовал, потому что в отличие от бывших действительно мощнейших и страшных и опасных для его жизни и правления волнений, это был, в общем-то, достаточно локальное и раздутое было дело.
Во-первых, я думаю, что накопилось. А во-вторых, и это, наверное, самое главное, ни в 82-м, когда он ребенок, ни в 89-м ему неким заменить пока стрельцов. А в 98-м уже есть. Уже есть Лефортов, уже есть Преображенский, Семеновский, Бутырские полки, да? И поэтому он чувствует, что он может их наказать так, как считает нужным, а не пытаться делить стрельцов на плохих и хороших, на верных и неверных, а они потом все равно, собаки, взбунтуются, поскольку сколько стрельца не корми, он все равно в бунт смотрит.
Ну да.
Думаю, что вот это.
Уничтожить стрельцов как класс.
Вот. Хотя, надо сказать, что стрелецкое войско просуществует еще пару десятилетий. Их постепенно будут переделывать в солдатские и мушкетерские полки. Но на окраинах, на границах, еще в 20-е годы упоминаются стрельцы.
Ну что ж, мы дело закрываем сейчас пока это. И обращаемся к 115-летию манифеста 17 октября 1905 года. И вот какие здесь предлагаются дела. Суд над 167 депутатами Государственной Думы, подписавшими выборгское воззвание с протестом против роспуска Первой Думы. Это 906 год.
Здесь. Да, это очень известное дело.
Второй военно-полевой суд над участниками боевой дружины эсеров-максималистов, совершившими налет на карету, перевозившую деньги в банк. Ограбление в Фонарном переулке. Это Кронштадт, 1906 год.
Если выберете это дело, мы поговорим о военно-полевых судах, о Столыпинском галстуке, вот об этих вещах в том числе, не только об СССР.
Суд над молодежью, забаррикадировавшейся в реальном училище Фидлера по обвинению в сопротивлении властям. Процесс детей, 1906.
Вот это совершенно школота Навального, это абсолютно вот такая проекция на наши дни.
Судебный процесс фабриканта Баранова и рабочего Калинина, провозгласивших в городе Александрове Владимирской губернии демократическую республику, судили во Владимире в 1907 году.
Это фантастическое дело. Действительно, крупный фабрикант провозгласил республику в бывшей резиденции Ивана Грозного.
Ряд процессов членов Союза русского народа, убивших депутата Государственной думы Герценштейна, Великое княжество Финляндское, 7-9 годы.
Ну, поскольку Михаил Герценштейн был убит на территории Финляндии, вот, соответственно, финские суды, часть судебной системы Российской империи, будут рассматривать эти дела.
Прекрасно. Выбор у вас есть. Пожалуйста, голосуйте на сайте. А новый процесс будет в следующую субботу. Следующее воскресенье.
Да. А в субботу будет новый журнал, видимо, да? «Мой район».
Да, да, новый журнал, да.
Все, всем всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.